Пэм Дженнов. Пропавшие девушки Парижа. Исполняет Станислав Иванов. Моим родным и близким. В военное время правда имеет столь высокую ценность, что ее должна охранять гвардия лжи. Уинстон Черчилль. Глава первая. Грейс. Нью-Йорк, 1946 год. Если бы не катастрофическая ошибка, катастрофичнее в жизни Грейс Хилли была только одна. Она никогда бы не наткнулась на этот чемодан. Во вторник в 9:20 утра Грейс должна была бы ехать на первом из двух автобусов, на которых она обычно добиралась из адской кухни, где она жила в меблированных комнатах, до места работы в деловой части города, в Нижнем Истсайде. И она спешила на работу. Только не из того района, где находились меблированные комнаты, которые она с некоторых пор называла своим домом. Она мчалась в южном направлении по Мэдисон-авеню, на ходу собирая в низкий пучок свои вьющиеся волосы. Несмотря на холод, Грейс на минутку сняла пальто, чтобы стянуть с себя светло-зеленый кардиган. Иначе Фрэнки заметит, что на ней тот же самый наряд, в котором она приходила на работу предыдущим днем. И у него возникнет немыслимый вопрос, а дома ли ночевала Грейс? Она замедлила шаг у магазина дешевых товаров, рассматривая себя в витрине. Жаль, что он закрыт, а то бы она купила пудру для затушевки засосов на шее и какие-нибудь духи, чтобы перебить запах выпитого накануне бренди, смешанные с восхитительно порочным ароматом лосьона Марка, вдыхая который, она каждый раз испытывала головокружение и стыд. Сидевший на углу пьянчушка постановал во сне. Взглянув на его серое безжизненное лицо, Грейс почувствовала некую солидарность с ним. Из соседнего переулка донесся грохот. Кто-то барабанил по мусорному контейнеру, который громыхал в унисон с глухим стуком в ее собственной голове. Казалось, весь Нью-Йорк позеленел от похмелья. А может, это у нее в глазах позеленело? По Мэдисон-авеню метался порывистый февральский ветер, заставлявший бесноваться флаги на небоскребах. В канаве выплясывала скомканная старая газета. Колокола церкви святой Агнессы пробили половину десятого. Грейс ускорила шаг, переходя почти на бег, отчего шея под воротником взмокла. Впереди маячила громада центрального вокзала. Еще немного, и она повернет налево, на 43-ю улицу, а там сядет на автобус-экспресс, который следует в центр по Лексингтон-авеню. Но по приближении к перекрестку она увидела, что доступ на 43-ю улицу закрыт. Три полицейских автомобиля перегородили Мэдисон-авеню, блокируя проход и проезд в южном направлении. Авария поначалу заподозрила Грейс, заметив на другой стороне улицы покореженный черный Студебеккер с дымящимся капотом. С некоторых пор легковых автомобилей на улицах Среднего Манхэттена заметно прибавилось, и они боролись за место под солнцем с автобусами, такси и грузовиками, развозившими товары. Правда, второго участника аварии видно нигде не было. На углу была припаркована одинокая машина скорой помощи, но приехавшие на ней медики не бегали, не суетились, а стояли, привалившись к своему транспорту, и курили. Грейс направилась к одному из полицейских с обрызглым лицом, выступавшим над высоким воротом его синей формы с золотыми пуговицами. «Прошу прощения, улица еще долго будет перекрыта? Я опаздываю на работу». Полицейский глянул на нее пренебрежительно из-под козырька фуражки, словно выражал до сих пор бытующее в обществе мнение, что работающая женщина — это нелепость, какой свет не видывал, хотя во время войны женщины успешно заменяли на фабриках и заводах ушедших на фронт мужчин. «Здесь вы не пройдете», — официозно заявил он. «Ни сейчас, ни в скором времени». «А что случилось?» — спросила Грейс. Но полицейский уже отвернулся. Она шагнула вперед, вытягивая шею. «Женщину машина сбила насмерть», — объяснил стоявший рядом с ней мужчина в шерстяном берете. Увидев растрескавшееся лобовое стекло Студебеккера, Грейс вдруг почувствовала, как к горлу подступила тошнота. «Какой ужас!» — с трудом выдавила она из себя. «Я сам не видел», — отозвался мужчина. «Но кто-то сказал, что она умерла мгновенно. По крайней мере, не мучилась. По крайней мере». После гибели Тома слишком уж часто Грейс слышала эту фразу. «По крайней мере, она еще молода. По крайней мере, детей нет, как будто без детей горе перенести легче. Дети, думала она порой, не были бы ей обузой, в них навечно сохранилась бы частичка Тома. «Никогда не предугадаешь, где тебя настигнет конец», — философски рассудил мужчина в берете. Грейс промолчала. Смерть Тома тоже была внезапной. Он перевернулся на джипе, когда ехал с военной базы на железнодорожный вокзал в Джорджии, чтобы отправиться в Нью-Йорк и повидаться с ней перед тем, как его часть будет переброшена в другое место. Гибель Тома причислили к военным потерям. Но в действительности это был просто несчастный случай, который мог бы произойти где угодно. Сверкнула вспышка репортерского фотоаппарата. Грейс на мгновение зажмурилась и, приставив ладонь козырьком ко лбу, принялась вслепую выбираться на воздух из образовавшейся вокруг толпы, душившей ее сигаретным дымом, запахами пота и духов. Отойдя от полицейского отцепления, Грейс бросила взгляд через плечо. С западной стороны 43-я улица тоже была перекрыта. «Значит, там она пройти не сможет», — рассудила Грейс. «Если вернется по Мэдисон-Эвеню до вокзала и обойдет его с другой стороны, это займет как минимум еще полчаса. Но она и так уже опоздала на работу». Грейс снова стала проклинать минувшую ночь. «Если бы не Марк, она теперь не стояла бы здесь». «Делать нечего. Придется идти через центральный вокзал. Единственное место, где не должна ступать ее нога, ведь она дала себе слово». Грейс повернулась лицом к центральному вокзалу, отбрасывавшему огромную тень на тротуар. Через его двери в обе стороны постоянно текли потоки пассажиров. Она представила нутро вокзала, главный вестибюль, в который через витражные окна пробивается дневной свет. Там, под большими часами, встречались друзья и влюбленные. Невыносимо ей было видеть не сам вокзал, а людей, что там находились. Ожидающие девушки тискают в руках сумочки, сосредоточенно водя языками по зубам, чтобы на них не просочилась красная помада, которой они накрасили губы. Чистенькие выкупанные дети немного нервничают при виде своих отцов, которых они не помнят, потому что были совсем малышами, когда те уходили на войну. Солдаты в измятых за время пути формах спрыгивают на платформу с поникшими маргаритками в руках. Радость воссоединения с любимыми, которые ей не суждено испытать. «Плюнуть бы на все и поехать домой», — подумала Грейс. «Понежиться в ванне, может быть, чуток прикорнуть. Однако ей нужно быть на работе». В 10 Фрэнки встречается с одной французской семьей, и Грейс должна вести запись их беседы. А после на прием придут Розенберги, им нужны документы на жилье. Грейс любила свою работу именно за то, что это давало ей возможность погрузиться в чужие проблемы. Но сегодня ответственность давила на нее тяжким грузом. Нет, на работу придется ехать, и сейчас путь туда только один. Расправив плечи, Грейс зашагала к центральному вокзалу. Она вошла в здание. Впервые с того дня, когда она прибыла сюда из Коннектикута. В своем лучшем гофрированном платье и маленькой шляпке, восседающей на безупречно завитых победных локонах, Том не приехал, как ожидалось, на трехчасовом поезде из Филадельфии, где он должен был сделать пересадку. И она предположила, что он опоздал на стыковку. Со следующим поездом он тоже не приехал. И ее охватила смутная тревога. Она просмотрела доску объявлений рядом с информационной стойкой в центре зала, где люди оставляли сообщения. На тот случай, если Том прибыл раньше, она каким-то образом с ним разминулась. Связаться с ним или узнать что-либо о нем не представлялось возможным. Оставалось только ждать. Она съела хот-дог, а вместе с ним и помаду на губах. Хот-дог оказался прокисшим. По второму, потом по третьему разу прочитала заголовки в газетах, что продавались в киоске. Поезда прибывали, высаживали на платформу пассажиров, солдат, в числе которых мог бы быть Том. Но его среди них не было. К тому времени, когда в 8:30 подкатил последний поезд, Грейс уже места себе не находила от беспокойства. Том никогда не заставил бы ее мучиться ожиданием. Что случилось? Наконец она заметила, что к ней приближается рыжеволосый лейтенант, которого она видела на церемонии присяги Тома. По его угрюмому лицу она поняла, что произошло непоправимое. Она до сих пор словно наяву ощущала прикосновение незнакомых рук, которые подхватили ее, когда у нее подкосились колени. Центральный зал выглядел так же, как и в тот вечер. Атмосфера деловитости, нескончаемый поток пассажиров, жителей пригородов и путешественников, которым невдомек, какую страшную роль вот уже много месяцев играл этот вокзал в ее сознании. «Просто пройди через зал», — твердила она себе. Широкий выход на дальней стороне манил к себе словно маяк. Никто не просит, чтобы она остановилась и предалась воспоминаниям. Что-то дернуло ее за ногу. Странное ощущение, будто ее царапнули пальчики ребенка. Грейс остановилась, обернулась. На нейлоновом чулке бежала стрелка. Неужели Марк порвал? С каждым шагом разрыв увеличивался, превращаясь в дырищу в пол икры. Нужно поскорее снять чулки. Грейс устремилась к лестнице, что вела в общественный туалет на нижнем этаже. Проходя мимо одной из скамеек, она споткнулась, чуть не упала. Нога подвернулась, лодыжку пронзила боль. Прихрамывая, она подковыляла к скамейке и приподняла ногу, полагая, что каблук, который она непрочно закрепила, опять отлетел. Однако каблук был на месте. А вот из-под самой скамейки, мимо которой она проходила минуту назад, что-то торчало. То, обо что она споткнулась. Коричневый чемодан, небрежно задвинутый под сиденье. Грейс бросил раздраженный взгляд вокруг, недоумевая, кто мог так безответственно оставить на дороге свой багаж. Но поблизости никого не было. Люди проходили мимо, не обращая внимания на чемодан. Возможно, его владелец отошел в уборную или к газетному киоску. Грейс глубже запихнула чемодан под сиденье, чтобы больше никто об него не споткнулся, и поспешила в туалет. У входа в дамскую комнату на полу сидел мужчина в заношенной до дыр военной форме. На долю секунды Грейс обрадовалась, что гибель в автомобильной аварии избавила Тома от участия в войне, с которой он возвратился бы раздавленным ее ужасами. В памяти Грейс он навсегда останется здоровым и крепким, красивым парнем. Ему не суждено вернуться домой в шрамах, как многие солдаты, которых она видела. Ему не суждено храбриться, скрывая свою надломленность. Грейс достала из кармана последние несколько монет, стараясь не думать о желанном кофе, без которого ей теперь придется обойтись, и вложила деньги в заскорузлую ладонь мужчины. Она просто не могла пройти мимо. Грейс прошла в туалет, закрылась в кабинке и сняла чулки. Затем, встав перед зеркалом, пригладила свои истинно черные волосы, подкрасила губы. Восковой привкус помады Кати заставил ее вспомнить минувший вечер. За соседней раковиной женщина младше ее по возрасту разглаживала пальто на своем выступающем округлом животе. Казалось, теперь беременные встречаются на каждом шагу. Результат множественных радостных воссоединений с возлюбленными, вернувшимися домой, с войны. Грейс почувствовала на себе взгляд женщины. Та, конечно же, заметила, что у нее взъерошенный вид, и сразу все поняла. Пометуя о том, что она окончательно опоздала на работу, Грейс поспешила из туалета и снова пошла через зал к выходу. Она обратила внимание, что чемодан, о который она споткнулась несколько минут назад, по-прежнему стоит под скамейкой. Замедлив шаг, Грейс приблизилась к нему и огляделась, проверяя, не объявился ли где-то рядом его хозяин. За чемоданом никто не возвращался. И тогда Грейс опустилась на корточки, рассматривая находку. Чемодан как чемодан, ничего особенного. С закругленными углами, с затасканной перламутровой ручкой. Тысячи таких проносят через вокзал каждый день. Ну, этот разве что немного посимпатичнее. Только вот его никуда не несут, он стоит себе и стоит под скамейкой. Бесхозный. Может, кто-то потерял свой багаж? Грейс помедлила из осторожности, вспомнив одну историю времен войны о саквояже, в которой была заложена бомба. Но война закончилась. Угроза вторжения и прочие опасности, которые некогда, казалось, поджидали за каждым углом, остались в прошлом. Грейс поискала на чемодане метки, указывающие на его владельца. На боку мелом было написано имя. С чувством неловкости она вспомнила, что некоторых клиентов Фрэнки, которым удалось спастись от нацистов, вынуждали писать свои фамилии на чемоданах, теша их ложной надеждой, что они воссоединятся со своими вещами. На этом чемодане белело одно слово. «Тригг». Грейс задумалась. Как быть? Сообщить носильщику или просто уйти? Она опаздывала на работу, однако любопытство возобладало. Возможно, внутри есть бирка. Она потыкала застежку и тут же услышала щелчок, будто забор под ее пальцами открылся сам собой. Грейс на несколько дюймов приподняла крышку и обернулась. Вдруг ее сейчас поймают. Потом заглянула в чемодан. Аккуратные стопки вещей. В верхнем углу щетка для волос с серебряной спинкой и незавернутый брусок лавандового мыла Ярдли. Идеально отглаженные предметы женской одежды. На дне пара детской обуви, но других детских вещей нет. Внезапно она осознала, что непростительно вмешивается в чужую личную жизнь. А как иначе назвать ее поступок? Грейс быстро отдернула руки от чемодана, почувствовав, как что-то полоснуло ее по указательному пальцу. «Ой!» — непроизвольно вскрикнула она. Полоска крови, чуть больше дюйма длиной, проступившая на пальце, быстро ширилась, красные капельки укрупнялись. Грейс сунула палец в рот, облизывая ранку, чтобы остановить кровотечение. Потом здоровой рукой полезла в чемодан, проверяя, обо что она порезалась, о лезвие или о нож. Под одеждой лежал конверт, наверное, с четверть дюйма толщиной. Она поранила руку об острый край бумаги. «Не трогай», — потребовал внутренний голос. «Не в силах». Повиноваться ему, она открыла конверт. Внутри лежала стопка фотографий, аккуратно перетянутая кружевной ленточкой. Грейс развязала ее. Капелька крови упала с пальца на ленточку, безнадежно испортив кружево. В стопке находилось штук 10 фотографий, каждая портрет молодой женщины. Все они были настолько не похожи друг на друга, что вряд ли их связывали родственные узы. Некоторые были запечатлены в военной форме, другие — в отутюженных блузках или блейзерах. На вид все женщины не старше 25 лет. Фотографии обжигали руки, словно она держала что-то слишком интимное, порочное. Грейс хотелось подальше убрать снимки, позабыть, что она их видела. Но темные глаза девушки на верхней фотографии притягивали взор. Кто она? И тут с улицы донесся вой сирен. Грейс приняла это на свой счет, полиция едет арестовать ее за то, что она залезла в чужой чемодан. Грейс принялась судорожно перетягивать фотографии кружевом, чтобы убрать конверт на место. Но лента ровно не завязывалась, ей не удавалось вложить снимки в конверт, сирены выли все громче, времени не было. Грейс незаметно сунула фотографии в свою сумочку и ногой задвинула чемодан под скамью подальше от посторонних глаз. И зашагала к выходу, чувствуя, как дергается порезанный палец. «Знала же», — бормотала она себе под нос, — «что нельзя идти через вокзал, что ничего хорошего из этого не выйдет». Глава вторая. Элеонора. Лондон, 1943 год. Директор кипел от ярости. Широкой, как медвежья лапа ладони, он грохнул по длинному столу так сильно, что даже на его дальнем конце чашки задребезжали, и из них выплеснулся чай. Шутки и болтовня, которые обычно слышались на утреннем совещании, мгновенно стихли. Директор побагровел. «Сгорели еще два агента», — бушевал он, не удосуживаясь понизить голос. Проходившая по коридору одна из машинисток остановилась, заглянула в комнату и, вытаращив глаза, поспешила прочь. Элеонора быстро поднялась из-за стола и захлопнула дверь, раскроив облако сигаретного дыма, плававшее над ними. «Так точно, сэр», — пролепетал капитан Майклс, атташе ВВС Великобритании. «Агенты, сброшенные близ Марселя, были арестованы буквально через несколько часов после прибытия на место. Не имея от них известий, мы предположили, что они убиты».